центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня добыча ископаемого топлива и ее перспективы. Во-первых, американский банк Goldman Sachs намерен ограничить экспансию нефти и газа и больше не будет финансировать проекты ни по добыче нефти в Арктике, ни по извлечению энергетического угля. 750 миллиардов долларов банк направит на борьбу с климатическими изменениями. Во-вторых, инвесторы и активисты из группы Follow This потребовали от ExxonMobil и Chevron больше вкладывать в зеленые проекты. Мол, долгосрочные стратегии этих нефтяных компаний должны соответствовать Парижскому соглашению по климату. Ну и в-третьих, российский «Лукойл» представил целых три возможных сценария развития мирового рынка нефти до 2035 года. Это эволюция, климат и равные возможности. Что из вышесказанного является наиболее реалистичным сюжетом, будем разбираться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий Александрович, приветствую.
Добрый вечер.
Давайте прям по порядку пройдемся. То, что касается Goldman Sachs и объявления банка, что они теперь не будут финансировать нефтяные проекты, в частности, нефтяные проекты по Арктике, и ударяются, получается, тоже в поддержку проектов, связанных с климатическими изменениями, но, видимо, на борьбу с климатическими изменениями выходит банк. Что это означает на практике и насколько вот те проекты по добыче нефти в Арктике, они реально пострадают? Могут ли компании пойти в другие банки за кредитами и найти деньги на реализацию этих проектов? Василий Георгиевич, пожалуйста.
Диана, спасибо. Я думаю, что банки, конечно, предоставят кредиты компаниям, только другие банки. И, возможно, мы здесь наблюдаем определенную такую диверсификацию среди банков. Этот банк Goldman Sachs, он будет заниматься этим проектом. Это в значительной мере то, что говорится, это декларация. Мы не знаем, что будет банк делать на самом деле. Скорее всего, он будет заниматься примерно тем же, чем он занимался. Он будет работать с клиентами, с производственными компаниями, возможно, с переработчиками, с финансовыми рынками. Он, в общем, не перестанет быть банком. Вот что я хочу сказать. Это первое. Второе. Но при этом вот эта декларация, она является достаточно важной, потому что американская государственная машина старается теперь и через банковскую систему, то есть Америка как, вообще как система экономическая, политическая, навязать другим странам правила игры. И я думаю, что этот банк, он как раз именно это пытается сделать, потому что трудно представить себе, что компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, они вдруг скажут: о боже, мы должны прекратить эту деятельность. Нет, они этого не сделают, но определенный диктат финансистов это выражает.
Сам банк от того, что отказывается финансировать те или иные проекты нефтяные, что-то теряет?
Ну, я думаю, что банк, может быть, отказывается напрямую их финансировать. Сейчас мы пока не знаем, потому что мы имеем дело с декларациями. Одно дело декларация, другое дело реальная практика за многие годы. Вполне возможно, что напрямую банк не будет ничего, не действительно никого финансировать, ограничится другими проектами. А с другой стороны, вполне возможно, что оценивают ситуацию и как достаточно рискованную, в том смысле, что цены на нефть колебались довольно сильно в последние годы, и банк может позволить себе такую декларацию, что он в эту игру не играет, пока ситуация не станет более-менее прозрачной. Но, опять же, это все напрямую, и, опять же, это все декларативно.
Угу. Валерий Александрович, вы как думаете?
Ну, я бы применительно к России, наверное, бы порассуждал, потому что объективно против России уже 5 лет действуют санкции, которые напрямую запрещают американским банкам, ну и вообще любым финансовым учреждениям, у которых на территории США есть серьезное представительство, да, инвестировать и содействовать добыче нефти на арктическом шельфе. Второй момент — это то, что, ну, все-таки при текущих ценах, и, собственно, об этом сегодня Леонид Федун тоже говорил, да, что реальная добыча в Арктике, да, возможно, все-таки при ценах на нефть выше $100 за баррель. То есть ни рыночных условий, ни вот свободы для американских банков работать с российскими компаниями нет. То есть в этом смысле вот решение Goldman Sachs, оно, безусловно, я соглашусь с Василием, да, конечно, оно знаковое, Но при этом наши компании напрямую не затрагивают. Более того, я, наверное, не удивлюсь, если Goldman Sachs продолжит работать с нефтяными компаниями. То есть это не значит, что он отказывается с ними работать. Да? Он просто будет их кредитовать, предположим, на другие проекты. Да? На проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии и так далее. Да? То есть это все, что соответствует принципам ESG, то есть социального инвестирования. Понятно, что банк идет на этот размен, потому что понимает, что он тоже публичная компания, его акции торгуются на бирже. Инвесторам не безразлично сейчас, какую позицию банк занимает по отношению к ископаемому топливу. И, ну, это такой размен, да. То есть, если ты будешь продолжать этим заниматься, то твой риск заключается в том, что значительная часть инвесторов в какой-то момент может отвернуться, да, чтобы сохранить инвестиционную базу, чтобы иметь возможность, собственно, инвесторам предлагать свои акции, свои ценные бумаги, конечно, нужно соответствовать их чаянным, их ожиданиям, поэтому действительно, я думаю, таких примеров будет все больше. Вот там год-полтора назад Шуман делал пенсионный фонд Норвегии, когда он объявил, что он отказывается тоже от инвестирования в нефтяные компании. Ну, по факту, действительно, я с Василием опять же соглашусь, получилось так, что не все акции они продали нефтяных компаний, да, то есть избирательным образом они ликвидировали свои вложения в отдельные компании, но в отдельных компаниях остались. Поэтому я думаю, что вот пока время, когда, ну, то же самое, что произошло с табачными компаниями, нефтяным компаниям точно не грозит, да, то есть превращение их в каких-то неприятных субъектов, от которых все сторонятся, безусловно, это не тема сегодняшнего дня.
То, что касается... Да, Василий Георгиевич.
Здесь я просто добавил бы одну мысль интересную, что арктическая нефть, действительно, она то резко взлетала, как интересный продукт для добычи в последние 5 лет, то также резко падало, потому что были колебания цен на нефть, и было видно просто по декларации проектам, да даже и российских компаний, о том, что срочно, скорее в Арктику, потом стоп, мы в Арктику не спешим, мы замораживаем проекты, мы будем оценивать ситуацию. Но я вот что хочу сказать.
Так технологий просто нет, Василий Георгиевич.
Дело, смотрите, в чем. Даже если... То есть... Ценность нефти, ценность именно, да, не цена на нефть, а ценность нефти в экономическом процессе в ближайшие 20 лет будет достаточно сильно возрастать. Но не как топливо для автомобиля, а как ресурса для переработки. И вот если нефть, добытая в Арктике, в условиях, когда нефти на мировом рынке будет неизбыточно, будет не хватать, но не обязательно это выразится в ценах, но... будет включаться в процесс переработки этой нефти, например, крупной компании, которая имеет конечные, многообразные конечные продукты, но использует в качестве сырья нефть, то такая нефть может включаться в процесс производства, просто эти издержки, они будут перераспределяться в другие зоны производства, то есть просто покрываться за счет прибыли на других этапах производства. Вот почему я говорю про арктическую нефть, что на самом деле она все-таки имеет перспективу, но не в том формате, как это нас обычно понимают, ну, в духе, что вот нефть добывать, делать с нее топливо, использовать ее в энергетике. Не в этом плане, потому что да, модель экономики, которая существовала у нас до кризиса, до 2008 года, до там, второй волны кризиса, там, 2013-2016 годов, она таковой не будет. Будут большие изменения происходить, и нужно это оценивать. И эти изменения не будут зелеными.
Просто вот это отчасти экономическое решение Goldman Sachs, оно насколько привязано к политической обстановке в тех же Соединенных Штатах?
Вот.
Потому что США, они ведь не подписаны под Парижским соглашением по климату, например. Трамп выступает за развитие производства, наоборот. И, в общем, мы прекрасно понимаем и знаем те цифры ущерба, которые наносятся экологии, природе, всем тем, что производится в Соединенных Штатах.
Ну, с другой стороны, посмотрите на ситуацию, да. Euler Hermes, страховое агентство по экспортным кредитам Германии, да, опубликовало, собственно, к мадридскому саммиту доклад, да, в котором оценивает издержки глобальной экономики на внедрение энергосберегающих и прочих полезных технологий в 2,5 триллиона долларов. Да. То есть это колоссальный объем вложений, который нужно в ближайшие 10 лет сделать. И, конечно, если мы ведем речь о том, что это ляжет действительно целиком на бизнес и не будет никоим образом компенсировано государством, ну, де-факто налогоплательщиками, да, то, безусловно, бизнес в такие истории, наверное, играть не будет, да, и позиция Америки, собственно, заключается в чем, да, они всегда оценивают сколько это будет стоить, да, то есть сколько это будет стоить бизнесом, сколько это будет стоить налогоплательщикам, и поэтому их позиция не только по климату, а и по другим вопросам, связанным с банковским регулированием, она всегда очень осторожная, да, то есть они берут отдельные элементы и отдельные даже ужесточают, как было вот в ситуации с актом Додда-Франка, правилом Воркера, да, который ужесточил операции на финансовых рынках, но очень четко оценивают результаты и последствия, да. Конечно, если говорить о крупнейших американских компаниях, да, все-таки IT-компании, да, они про экологию, они за то, чтобы действительно бороться с изменением климата, и в этом смысле, конечно, ну, президент США, да, он может каким-то образом сдерживать эти усилия, да, но полностью ограничить их, конечно, не может. И Конгресс тоже самое, да. Поэтому я думаю, что вот желание там, решение правительства подписывать или не подписывать Парижское соглашение — это одно, а все-таки тенденция, она очевидна, да, что вот в прошлом году и в этом году, да, мы увидели резкий рост таких вот протестных настроений, связанных именно с климатом, помимо неравенства и всего остального, да, люди чувствуют, что они ущемлены, да, то есть и давление на политиков будет возрастать, да, собственно, поэтому Мадридский саммит, конечно, не удался, но сразу же фактически на полях Мадридского саммита европейские лидеры, они утвердили новую зеленую доктрину, да, и, в принципе, взяли на себя еще более суровые обязательства по сокращению выбросов, чем было, например, предусмотрено действующими документами, поэтому...
Генсек ООН Антонио Гутерреш недоволен итогами саммита.
Нет, он может быть недоволен сколько угодно, да, но понятно, что если Европа движется в этом направлении, то Америка не может стоять на месте, да, постепенно усилиями отдельных компаний, отдельных штатов будут двигаться, в общем-то, в том же направлении, да. Европа сейчас для себя приняла, я считаю, фундаментальное, очень серьезное решение, да. Они поняли, что если сейчас не пойти навстречу климатическим активистам, да, можно, ну, грубо говоря, не переизбраться в следующий раз. И поэтому лучше сейчас возглавить это движение, двигаться вперед, а остальные будут подтягиваться, да. Мы видим, что и Китай, в принципе, в этом направлении движется, да и Россия. Вот за последний год мы очень серьезно продвинулись именно в плане сближения, вот, и приняли соответствующие документы, касающиеся защиты окружающей среды и присоединения фактически, ну, вот, в развитии этого Парижского соглашения по климату, которое мы подписали. И вот, чтобы вот с этой частью закончить, я бы считал, что действительно саммит, он не мог, скажем так, наверное, закончить чем-то хорошим, да, просто потому что он в таком режиме готовился, когда планировался в Чили не получилось, из-за забастовки он куда-то переезжал, вот, но тенденция понятна, да, в этом году обозначился серьезный перелом, и, наверное, вектор этот, он будет на долгие годы.
Поясните, пожалуйста, по поводу того, что финансовая ноша, она разве сейчас не лежит на самих компаниях, на самом бизнесе в Америке, я имею в виду? Вы сказали, что налогоплательщики должны знать, куда идут деньги.
Нет, ну не совсем, потому что, например, в значительной мере зеленую энергетику, но если мы говорим про солнечные батареи, да, она оплачивается субсидиями из бюджета.
Не про зеленую
электромобили
энергетику.
То же самое.
Не про зеленую энергетику мы говорим, а про добычу нефти. Нефтяные компании.
Ну, добыча нефти, если вы посмотрите на обзоры, касающиеся субсидирования, вы увидите, что американское правительство по-прежнему субсидирует в той или иной мере энергетические проекты, связанные с добычей полезных ископаемых. Это же очень широкое понятие, да, то есть если бы, предположим, субсидировали какой-то проект, связанный со строительством транспортной инфраструктуры, если вы предоставили какие-то льготы компаниям, которые, например, занимаются нефтесервисом или какими-то сопутствующими услугами, вы тоже косвенно поддержали добычу нефти. Поэтому вот за что, собственно, американцев упрекают, американское правительство, да, кто бы ни был у власти, республиканцы или демократы, большая часть субсидий, касающихся энергетики, она, как правило, направляется именно в топливно-энергетический сектор, касающийся добычи углеводородов.
Угу. Василий Георгиевич, пожалуйста.
Ну, смотрите, я хочу сказать, что вот почему, собственно говоря, саммит не был не провести в Чили. Не сказать, что чилийские демонстранты недовольны, мы поддерживаем ваши социальные требования, мы проводим саммит, и мы попытаемся наказать влияние там, на представителей вашего правительства. Да? И зачем я говорю тут странные вещи? За тем, чтобы показать вам, что вся эта история вообще не про уступки обществу. Вообще не про это. в значительной мере тема эта экологическая является способом подменить социальные проблемы и заставить общество, это касается Европейского Союза и Соединенных Штатов, заниматься совсем не теми вопросами, которые его волнуют насущно и крайне остро. Как то, например, если говорим о Европейском Союзе, отсутствие рабочих мест для молодых людей с высшим образованием. Это серьезная проблема. Закредитованность. Просто отсутствие перспектив для семей, дороговизна недвижимости, несмотря на дешевый кредит, очень дорогая недвижимость, обрекающая на десятилетия выплаты кредитов. Десятилетия, mm-hmm. да, то есть это у нас не понимают, что это такое. У нас обычно все-таки достаточно быстро рассчитываются по кредитам. То есть я, по крайней мере, это вижу по своим знакомым. Что же происходит, да? Дело в том, что накоплено огромное недовольство в обществе, и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, и задача элиты состоит в том сейчас, финансовой элиты, которая управляет политическими всеми этими, ну, не сказать, чтобы пешками, но скорее марионетками, типа Меркель, там, Бориса Джонсона, сделать так, чтобы процесс не вышел из-под контроля. И сделать это можно, ну, разными способами, да, но мне кажется, они выбрали способ подмены проблематики и вытеснение социальных вопросов вопросами экологическими. Потому что, когда та же девочка Гретта обращается ко всему цивилизованному миру и говорит, вы все виноваты, вы виноваты, она ставит, она, в общем, виноватит всех, да, то есть у нее вину ставят как бы все, да, и рабочий класс, и,
ну,
парадоксальным
и банкиры,
образом,
она же
все, вы все лишили
обращает
ребенка
свой гнев
детства.
На европейских лидеров, которые и так очень много делают для экологии. А вот что касается Трампа и Си Цзиньпиня, которые возглавляют страны, самые главные загрязнители, да, ее почему-то гнев напрямую не обращен на эти уважаемые государства.
А теперь про
Соединенные... А при добыче нефти говорила что-то, Грета? Я
нет.
Нет.
Она очень широкими мазками, да. Она не знает, где ее, откуда ее берут. Ей еще не раз. Она прогуляла эти уроки.
Она очень широкими мазками, да, действует.
Да, так что как это нефть, откуда, неизвестно, откуда ее берут. Ну, в общем, Грета этим пока не занимается. Ну, как только она, уверяюсь, как только она узнает, откуда берется нефть, она займется этим вопросом. Ей там Арнольд Шварценеггер расскажет, откуда нефть берется.
Хорошо, в общем, отвлечение внимания.
Про Соединенные Штаты. Самая главная история разворачивается, на мой взгляд, не в Европе сейчас, а в Соединенных Штатах Америки. Потому что там предстоят, по сути, судьбоносные выборы.
Очередные
судьбоносные выборы, но они, их важность еще и в том, что американская экономика находится в не очень хорошей форме. И второй год мы уже слышим о том, что вот-вот американский фондовый рынок упадет. Вот эта вот осень началась точно так же, как осень 2018 года, с каких-то прямо очень взволнованных разговоров аналитиков.
Но в отличие от прошлого года, все-таки сейчас рынок не упал.
Да, в отличие от прошлого года, рынок не упал. Даже нефть выросла, и даже есть какая-то там видимость оптимизма. Но Федеральная резервная система эти все ожидания отреагировала весьма активно, новым количественным смягчением, по сути, снижением ставки, чего хотели спекулянты и финансисты, все хотели, они это получили. Но понимаете, в чем дело? Ситуация-то все равно остается, по сути, кризисной и депрессивной. Европейская экономика в депрессивном, по сути, состоянии. Североамериканская близкая к этому состоянию. И вот в этой обстановке нужно, чтобы не вышли из-под контроля в Соединенных Штатах. Да, я здесь говорю про Америку, не вышли из-под контроля низы. То есть представьте себе, что если рынки бы сейчас упали, что если бы действительно вот ФРС сказал, ну что ж, капитализм есть капитализм, должны падать, пусть падают, не можем же подпорки под них ставить бесконечно.
Слушайте, но ФРС тоже занимается там ручным управлением.
Конечно, занимается, только этим и занимается, по сути. А как бы пошла избирательная кампания? Какая бы буча началась с демократической партии? Там бы уже не старенький Берни Сандерс, там бы молодые, горячие головы республиканские, левые демократы говорили бы уже об очень радикальной социальной программе. Вот снять этот вопрос о социальной программе для Соединенных Штатов и для Запада — это ключевая задача сейчас. Но я думаю, что эта ключевая задача, она так или иначе будет просто не решена, а отброшена, потому что будут происходить очень важные в ближайшие годы события на рынке, ну, не на рынке, с валютами, да, то есть с евро, с долларом. Вполне возможно, что евро от этих отрицательных ставок все-таки в какой-то момент начнет весьма основательно слабеть, еще сильнее, чем сейчас. И в этой обстановке просто неактуальны станут многочисленные меры жесткой экономии, антисоциальные программы, которые теми же самыми людьми, которые говорят про зеленую травку, про чистый воздух, проводятся. А в Евросоюзе там не прекращается жесткое такое антисоциальное наступление. Ну, это движение неолиберальных реформ, оно там идет. И оно идет параллельно с этими экологическими вопросами. И это не случайно, это вместе.
Видимо, не случайно голландцы, вот эти инвесторы-активисты из группы Follow This, они покупают, соответственно, акции американских нефтяных компаний, как то ExxonMobil и Chevron, и потом на заседании акционеров они выносят свои инициативы, что давайте, ребята, больше будем финансировать в зеленые
проекты. Ну, это просто плата, опять же, американских компании, да, за то, что они имеют самую диверсифицированную базу акционеров, в отличие от российских
компаний. Валерий Александрович, но это работает ведь, получается? Но обе компании говорят, что да, на заседании
активизм
акционеров
инвесторов, активизм инвесторов может простираться в разные стороны, да, в конечном итоге все равно первичным являются интересы, связанные с заработком, да, вот сегодня в очередной раз прочитал известную расхожую цитату, да, что акционеры глупые и жадные, да, помещают свои деньги в эти бумажки, а потом еще хотят чего-то взамен. Поэтому, безусловно, если мы говорим о вот этой силе, да, безусловно, в какой-то момент, если этот активизм зеленый будет вредить результатам компании, появится другая активная группа, которая тоже будет собирать вокруг себя недовольных акционеров, да, и принимать решения о смене руководства компании, смене стратегии. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация, ну, максимально, слово «демократическое» здесь, наверное, не очень подходит, да, но она максимально гибкая. Поэтому...
Я уж не знаю, на этих новостях или нет, но акции вот этих озвученных компаний, они растут.
Ну, они
без
растут на новостях скорее про сделку с Китаем.
Возможно, вот. и так.
Это ситуация, пока мы не увидим реального воплощения, да, не поймем, сколько денег реально компании выиграли или потеряли, или планируют выиграть или потерять, и сколько они планируют инвестировать для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, говорить о том, увеличивает это их стоимость или уменьшает, мы пока не можем.
Но вот эту переориентацию вы все-таки не исключаете.
Ну, она происходит постоянно, да, вот со времен, когда появились первые социальные отчеты, это уже, наверное, лет 15 как существует, да, и сейчас сотни компаний по этим стандартам отчитываются, да, и включают теперь туда и, собственно, обширные главы по поводу именно экологичности, по поводу того, как они заботятся об окружающей среде, как они снижают свое влияние на экологию. И вот новые, вот буквально последние несколько лет, да, это зеленые облигации, то есть это ценные бумаги, у которых инвесторы, покупая, да, финансируют проекты, направленные на улучшение окружающей среды. В принципе, все это в совокупности уже происходит. Другое дело, что для того, чтобы это получило эффект, ну, скажем так, снежного кома, да, нужно, чтобы прошло некоторое время, да, очень легко компаниям, которые не имеют, скажем, большого объема физических активов, ну, например, IT-компании, да, потому что они строят новые кампусы энергоэффективные, да, а как быть компаниям, которые зарыли кучу денег в оборудование нефтяное и производят гидроразрывы пласта где-нибудь на Среднем Западе в США, безусловно, они вредят экологии, да, безусловно, вот, и, собственно, одна из кандидатов от Демократической партии, Элизабет Уоррен, она, собственно, сказала, что как только я приду к власти, если меня изберут, да, первым делом я ужесточу вот эту практику, да, потому что это действительно напрямую вредит экологии, да, это разрушает, собственно, целые экосистемы. И, в общем-то, не прислушиваться к этому бизнес не может. Другое дело, что, опять же, должна быть более широкая волна. Да, просто купить одну акцию и потроллить какую-то одну компанию, это еще не все, да. То есть сообщество, да, прежде всего деловое, оно работает в этом направлении. И последняя ремарка, вот по поводу Греты мы говорим, но очень важный момент, да. Хоть Грета и была на климатическом саммите, извините, но ее никто не показывал, да. То есть истеблишмент, ну, скажем так, зеленый истеблишмент, он тоже не хочет, чтобы, вот, скажем, улица управляла их решениями. Это тоже очень важно, да?
Это то место, где разговаривают взрослые дяди?
Да, абсолютно.
Ну, смотрите, Василий Георгиевич, важная ремарка. Никакого зеленого движения, по сути, нет.
А вообще есть экологически чистое топливо? Производство экологически чистого топлива возможно?
Смотря как сжигать будете. Про зеленых хочу сказать, что здесь произошла после подъема зеленого движения низового, произошла такая революция профессионалов. Возникли эти НКО, так называемые. Они здесь просто выступают агентами бизнеса, и я бы посмотрел на проблему еще и через призму давления финансового капитала на капитал производственный. Потому что производственному капиталу сейчас выставляется как бы так в вину, ставится в вину вот что. на вас всех тянется углеродный след. Вы все замараны углеродным следом. Понимаете, как вы виноваты? Вы очень виноваты.
Вы
имеете наглость финансировать партии, которые нам не нравятся. Вы имеете наглость заигрывать с политиками-изгоями, которые нам, финансистам, дергающим за веревочки, не нравятся. Вы, ребята, забыли, кто вы и где ваше место. Забыли это. Вы все помараны, замараны этим углеродным следом. И мы можем вас таскать, мять, как хотим, потому что мы всегда найдем у вас углеродный след, хотите вы этого или нет. А одновременно с этим, если вы чувствуете себя немножко некомфортно, но вы лояльны, мы найдем углеродный след у ваших конкурентов, если вы будете хорошо себя вести. И тогда ваши конкуренты не продвинутся своими товарами на наш рынок. Мы используем это как инструмент протекционистской политики. Но это будет не ваш инструмент, не вы будете хозяевами этого инструмента, а мы, финансисты, банки, будем хозяевами этого инструмента. Будем решать, где вы хорошие, мы даем вам косточку, где вы плохие, мы даем вам пинка.
Короткая пауза и продолжим. Напомню, в центре нашего внимания сегодня добыча ископаемого топлива.
В центре внимания.